на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 26 сентября. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Споры вокруг Конституции. Что в итоге получит Грузия?
Конституция, по которой мы сейчас живем, является документом, принятым одной партией в интересах одного человека. Сегодня мы освободимся от этого наследства и примем истинно демократическую Конституцию.
Результаты выборов в Германии и возможные риски.
Альтернатива для Германии действительно не сможет ничего изменить, хотя это будет постоянный пресс федерального правительства, но не более того.
Прага и Баку в центре оружейного скандала.
Министерство обороны Азербайджана опубликовало ролик с своими новыми вооружениями, и там оказались гаубицы, самоходные «Дана» и катамёты «Вампир» чешского производства.
Рубрика «Картинки с выставки», как всегда, по вторникам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии мой коллега Демис Паландов.
В главных новостях: Россия и союзники США в Сирии обвинили друг друга в гибели своих бойцов в результате обстрелов. Белый дом назвал абсурдным заявление МИД Северной Кореи о фактическом объявлении войны штатами против КНДР. Президент Украины подписал закон об образовании, который вводит украинский язык в качестве обязательного. Россия и союзники США в Сирии обвинили друг друга в гибели своих бойцов в результате обстрелов. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 25 сентября заявил, что Соединенные Штаты виноваты в гибели российского генерала, погибшего в минувшие выходные. Однако доказательств не предоставил. Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт отрицала это обвинение, заявив в Твиттер, что утверждение о том, что Соединенные Штаты были соучастниками смерти генерала, не основываются на фактах. Между тем, представитель союзных сил США Сирийских демократических сил заявил, что российские самолеты прицельно уничтожили их бойцов на газовых месторождениях недалеко от города Дейр-аш-Зор, убив одного и ранив двух повстанцев. Россия отвергла это обвинение, а представитель коалиции, возглавляемой США в Сирии, хотя и подтвердил удары по силам СДС, не смог подтвердить, что огонь велся России. Войсками. Это была последняя из серии обвинений, произошедших в то время, когда сирийские войска, поддерживаемые Россией, и союзная США курдская милиция действуют в непосредственной близости от территории, захваченной экстремистской группировкой «Исламское государство» в восточной части Сирии около иракской границы. На прошлой неделе каждая сторона обвинила другую в том, что она наносит удары по ее силам. Однако о случаях смертей не сообщалось. Абсурд. Так пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс охарактеризовала в понедельник заявление северокорейского министра иностранных дел о том, что США объявили войну Северной Корее. Это заявление, вместе с его предупреждением, что у Северной Кореи есть право сбивать американские военные самолеты, находящиеся в международном воздушном пространстве, вызвало повышенное внимание американской прессы и комментаторов. Сандерс сказала:
«Мы не объявляли войну Северной Корее, и, честно говоря, само предположение – это полный абсурд. Ни одна страна не вправе сбивать иностранные самолеты, если они находятся над международными водами. Наша цель неизменна. Мы продолжаем искать мирные способы ядерного разоружения Северной Кореи. И мы делаем это методами максимального экономического и дипломатического давления»,
заявила официальный представитель Белого дома. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, который вводит украинский язык в качестве обязательного для обучения в государственных школах, начиная с 5 класса. Порошенко подписал этот закон 25 сентября, несмотря на критику со стороны украинских этнических меньшинств. Законопроект не запрещает обучение другим языкам. Студенты могут изучать родной язык как отдельный предмет. Однако это не сняло опасения таких групп населения, как русские, поляки, румыны и венгры, все из них имеют значительную этническую общность на Украине. Порошенко при подписании законопроекта настаивал на том, что он соответствует европейским стандартам и является примером для соседних стран. Об этом говорится в заявлении на сайте президента Украины. Закон о языке стал горячей темой во всей Украине, особенно в восточных регионах, где большинство населения говорит на русском языке, как на первом языке. Требование закона отменяет закон 2012 года, принятый при президенте Викторе Януковиче, который бежал в Россию во время массовых уличных протестов в Киеве. Тогда законодательство позволяло меньшинствам сохранять свои языки в регионах, где они составляют более 10% населения.
Эхо Кавказа. Новости.
В референдуме о независимости курдского автономного района на севере Ирака, по предварительным данным, приняли участие 72% избирателей региона, и не менее 90% из них высказались за выход из состава Ирака, сообщает курдский телеканал. Окончательные итоги голосования станут известны 27 сентября. Роскомнадзор может заблокировать социальную сеть Facebook в 2018 году, если компания не станет переносить данные российских пользователей на территорию страны. Об этом заявил в интервью Интерфаксу глава надзорного органа Александр Жаров. Чиновник сообщил, что блокировка Facebook может быть произведена по такому же сценарию, как и в случае с LinkedIn. Жаров подчеркнул, что исключений нет. Он уточнил, что в текущем 2017 году социальную сеть не планируют проверять на соответствие российскому законодательству. Закон о сохранении персональных данных на территории России действует с сентября 2015 года. Роскомнадзор может заблокировать доступ к онлайн-ресурсам, нарушающим закон.
Спасибо. Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Неочередное заседание парламента, на котором в третьем чтении были рассмотрены редакционные поправки к проекту Конституции, получило шумным. Оппозиция и правящая сила обвинили друг друга в узурпации власти. В аргументы сторон вслушивался наш специальный корреспондент Иракли Арагвелидзе.
Девятимесячный конституционный марафон близок к завершению. В грузинской мечте довольны достигнутым результатом. По мнению руководства правящей партии, страна получила беспрецедентно демократический документ, который навсегда избавляет страну от политического наследства Саакашвили и нацдвижения. Первым этот тезис на утреннем заседании правительства огласил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
Конституция, по которой мы сейчас живем, является документом, принятым одной партии в интересах одного человека. Сегодня мы освободимся от этого наследства и примем истинно демократическую конституцию.
Тема получила развитие на внеочередном заседании парламента. Депутат от большинства Эка Бесели в развернутой форме припомнила представителям Европейской Грузии и нацдвижения былые грехи.
Надобность в изменениях появилась в повестке дня из-за политического насилия нацдвижения по отношению к основному закону страны. У старой конституции голова Саакашвили, а туловище нацдвижения. В этом документе заложены положения, которые в один прекрасный день могут перевернуть вверх ногами политическую стабильность в стране. Та политическая сила, которая сегодня нас упрекает в насилии над конституцией, прошедшие годы без консультации с кем-либо внесла в нее 53 изменения и поднимала на смех рекомендации Венецианской комиссии. Изменения тогда принимались в закрытом режиме, и эти люди нас обвиняют в насилии. Новая редакция документа ослабляет позиции правящей партии, но усиливает позиции государства и демократических институтов.
Оппозиция мгновенно отреагировала на прозвучавшие в ее адрес обвинения. Мнение Единого национального движения огласил глава фракции Руман Гуцеридзе.
Этот проект не получил поддержки ни в одном политическом институте. Неправительственный сектор и экспертное сообщество также выступили против него. В итоге вы единолично принимаете документ. Тут кое-кто сравнил Конституцию с частями человеческого тела. Так вот, в соответствии с вашей фразеологией, голова и тело этого проекта принадлежат Бедзине Иванишвили, а вы являетесь ногами. Вы 100 раз коверкали документы, в итоге отменяются всеобщие выборы президента, а переход на пропорциональную систему выборов откладывается на целые 7 лет. Через 7 лет никто и не вспомнит ваших имен. Мы считаем, что страна получит настолько кризисный документ, что народ не простит нам его принятие.
После этого заявления члены 2 оппозиционных фракций покинули здание, а грузинская мечта под гром аплодисментов 117 голосами «за» проголосовала за видоизмененный вариант Конституции. Против проголосовали лишь 2 представителя от Альянса патриотов. По оценке юриста грузинского отделения Transparency International Левана Натрашвили, события, предшествовавшие принятию документа, существенно понизят легитимность парламента следующего созыва, так как негативный вердикт Венецианской комиссии перечеркивает все попытки большинства представить законопроект исключительно в позитивном контексте. Еще более осложняет ситуацию отсутствие консенсуса между политическими силами страны.
Отсутствие консенсуса в будущем усложнит жизнь политическим субъектам на фоне усиления позиции правящей партии. Естественно, подобные процессы чреваты переносом политических процессов вне рамок конституционного поля. Разумеется, достижение консенсуса по всем статьям было невозможно, но тут речь идет о достижении минимального соглашения, хотя бы по основным принципам избирательной системы. Конечно же, правила игры должны быть едиными для всех политических игроков, но когда одна сила выбирает себе преференции в ущерб 20 партиям, то это, конечно, понижает легитимность Конституции.
Считает Леван Натрушвили. Как ожидается, президент Георгий Маргвелашвили может воспользоваться правом вето и в ближайшие дни заблокировать действие документа. Однако в большинстве заявили о своей готовности преодолеть и этот барьер. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Партия «Альтернатива для Германии» стала сенсацией местных выборов ФРГ. Партия, которую называют правопопулистской и даже экстремистской, заняла 3-е место. Оно не дает возможности формировать политику, однако делает ее политическим фактором не только для Германии, но и для всех тех, кто опасается влияния Москвы. Стоит ли волноваться Тбилиси, выяснял Владимир Унанянц.
Успех «Альтернативы для Германии» может грозить усилению альтернативной точки зрения в Европе на политику Москвы. Правопопулисты, громко критикуя ЕС и США, не менее громко призывают к тесному сотрудничеству с Россией. На предвыборных демонстрациях активисты движения несли российские триколоры, а иногда и флаги самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Все это профинансировал внезапно появившийся анонимный спонсор. Впрочем, в Германии подозревают, что спонсор этот никто иной, как Кремль. В Москве не скрывают, успеху «Альтернативы для Германии» они рады. И хоть полученные голоса не дают правым популистам возможности снять санкции или существенно повлиять на единую политику ЕС в отношении России, тем не менее, по мнению многих наблюдателей, Москва получила голос в одной из ведущих стран Европы. И это может быть чревато, в первую очередь, для Украины и Грузии, так как «Альтернатива» вполне готова принести в жертву территориальную целостность обеих этих стран в пользу урегулирования отношений с Россией. Но насколько ли опасен для Грузии успех немецких правых популистов, говорит политолог Гела Васадзе.
«Альтернатива для Германии добилась небывалого для себя успеха и небывалого успеха для так называемых ультраправых для Германии. Потому что в других странах Европы подобные партии не раз набирали достаточное количество голосов, проходили в парламент, а некоторые представители этих партий, например, как в Австрии, даже избирались на высокие государственные посты. Теперь, что касается финансирования от Москвы. Мы знаем прекрасно, и это не секрет, они не делают из этого секретов, что они симпатизируют Путину. Ну, симпатизируют они Путину по двум моментам. Первый момент – это тот, что Путин в их глазах – это враг либерализма, что верно. И второй момент – это то, что Путин дает деньги. Отразится ли это вообще на отношениях Германии с Грузией или вообще на политике, внешней политике Германии? Очень вредно. Альтернатива для Германия действительно не сможет ничего изменить, хотя это будет постоянный пресс федерального правительства, но не более того.
При этом Вассадзе допускает, что в Сухуми постараются воспользоваться личными контактами с представителями альтернативы для Германии, чтобы получить выход на хоть какую-нибудь европейскую трибуну. Впрочем, по мнению политолога, реальной опасности это не представляет.
Недавно Кьеза попытался организовать выступление так называемого президента так называемой Южной Осетии. Ну и чем это закончилось? Это закончилось просто смехом со стороны большинства европарламентариев, и, конечно, это не получилось. Более того, я вам скажу, что подобные контакты, конечно же, являются каким-то политическим каналом. Но, с другой стороны, чем больше у них связей с альтернативой для Германии, я имею в виду представителей коллаборационистских властей, тем больше раздражения по отношению к ним со стороны, скажем так, системных сил, политических сил Германии, в том числе и со стороны, конечно, правящей коалиции ХДС-ХСС.
Опасность для Грузии и Украины, считает Вассадзе, не столько в успехе альтернативы для Германии, сколько в успехе другой партии, свободных демократов, чей лидер также призывал признать аннексию Крыма свершившимся фактом, и который является одним из кандидатов на пост главы германского МИДа.
Гораздо более интересно это успех свободных демократов, то бишь либералов, у которых есть реальный шанс войти в правительство. Лидер свободных демократов неоднократно заявлял о том, что Крым по факту уже является Россией, нужно его признать. Лидер свободных демократов, господин Линдер, ездил в Крым, и он является одним из реальных кандидатов на место министра иностранных дел. Поэтому, когда мы говорим о политике Германии, о каких-то там возможных рисках, то давайте будем откровенны. Тут дело не в альтернативе, вот в том, что свободные демократы будут участвовать в правительстве, скорее всего, в коалиции правительственной. Вот это гораздо более предмет достойный внимания.
Впрочем, по мнению политолога, столь пророссийские высказывания Кристиана Линдера как раз могут стоить ему кресла министра иностранных дел, так как Ангела Меркель постарается сохранить баланс во власти и не допустить перекосов в ту или иную сторону. В любом случае, считает Вассадзе, у Тбилиси есть время напомнить Берлину о себе, так как формирование коалиционного правительства займет немало времени. И предстоящий визит премьер-министра Георгия Кюрикашвили в Германию – прекрасная для этого возможность. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Прага и Баку оказались в центре оружейного скандала. В опубликованном азербайджанским Минобороны видеоролике были продемонстрированы артиллерийские установки чешского производства, лицензию на продажу которых Азербайджану чешский МИД отрицает. В Армении предположили, что поставки оружия осуществлялись через Израиль, который, согласно расследованию болгарских коллег, участвовал и раньше в аналогичных схемах, в соответствии с которыми поставлявшееся в Азербайджан прежде чешское вооружение всплывало в Сирии и Ираке. Собственное расследование предприняли чешские журналисты. О нем Вадиму Дубнову рассказал один из них, Ондра Соукуп.
Ондра, расскажите в двух словах, почему вы взялись за это расследование, с кем вы его проводили и как?
Ну, на прошлой неделе Министерство обороны Азербайджана опубликовало ролик со своими новыми вооружениями, и там оказались гаубицы, самоходные «Дана» и ракетометы «Вампир», которые чешского производства. Соответственно, на это обратили внимание наши армянские, азербайджанские коллеги и начали как бы спрашивать, в том числе меня, насколько мы про это знаем, вот поставки такого тяжелого вооружения. Соответственно, мы обратились в МИД, который выдает экспортные лицензии для военного материала, и мы узнали, что ни МИД, ни Министерство обороны никакой лицензии не выдавало. Даже наоборот, МИД сказал, что да, у них была заявка на экспорт в Азербайджан такого вооружения в прошлом году, но они отказали. Потому что Чехия придерживается такого необязательного эмбарго со стороны Евросоюза, что поставлять в зону конфликта как раз Армении и Азербайджана вооружение как бы не надо. Поэтому мы как бы начали выяснять, как же все-таки могли эти системы попасть в Азербайджан. Так что, и надо сказать, что со стороны как бы чешских властей ответа на это пока нет. И нам было только сообщено, да, что этим в данный момент занимаются спецслужбы чешские.
А в Израиль могут поставлять чешские производители оружие без лицензии МИДа?
Нет, любой экспорт вооружений, он лицензируется именно Министерством обороны, Министерством иностранных дел и Министерством промышленности. Без этого никакое вооружение, тем более такое летальное, не может экспортироваться. Другое дело, что, естественно, Израиль является как бы союзником. И если Израиль сказал, что да, мы конечные потребители, то нет никаких причин в такой лицензии отказываться. Но тут как раз начинаются всякие подводные камни. Потому что, насколько мы понимаем, не было лицензии на оружие как таковое, оно могло поставляться в качестве, ну, типа частей, да, то есть подвеска, например, кузов, отдельно, как бы, сам боекомплект, система наведения и так далее. Потому что кто это производит? В Чехии это группа Czechoslovak Group, которые давным-давно уже сотрудничают как раз с израильской компанией Elbit Systems, как раз в рамках проекта модернизации таких вооружений. Так что мы допускаем, что могло через них как-то пройти, но официального ответа у нас нету, да, чешские производители сказали, что они придерживаются всех законных ограничений, у них все бумаги в порядке, но никаких деталей они не сказали, ссылаясь на коммерческую тайну.
Это самостоятельная чешская или чехословацкая разработка, или это некое наследие советского еще социалистического военпрома?
Гаубица дана, она была разработана в 80-х годах как раз в тогдашней Чехословакии. Она в то время была достаточно прогрессивной. Теперь, конечно же, устарела, но если ее снабдить как раз оружейным радаром, новой электроникой, то это вполне себе современное и точное оружие. Что касается этих ракетометов «Вампир», то они, в принципе, это такая модификация советских ракетных установок, но опять-таки с новой электроникой.
А то есть что мы на самом деле в результате имеем? Мы не имеем никакой информации от МИДа и от производителей. Но каким-то образом эти чешские изделия попадают в Азербайджан по, как выяснилось, странной траектории через Болгарию, Сербию и Израиль.
Мы на самом деле не знаем точно. Если была задействована Болгария, Сербия, да, мы знаем, что такой маршрут существовал с азербайджанской компанией Silkways. Вокруг этого достаточно большой скандал, потому что оружие потом попадало не в Азербайджан сам, а больше в Сирию и Ирак.
Это доказано?
Болгарская газета «Труд» опубликовала документы, которые, в принципе, доказывают, что такой маршрут существовал, что там были задействованы и американские компании, что, в принципе, это оружие предназначалось для умеренной оппозиции сирийской, но, естественно, иногда случалось, что оружие попадало и не только им. На самом деле мы не знаем точно. В этих документах там описываются полеты как раз вот этой азербайджанской авиакомпании Silkways из Остравы и из Словакии. Но там непонятно, если это касалось именно вот этого оружия, именно вот этих гаубиц и ракетометов.
Ондро, какие возможные санкции в случае подтверждения подобных фактов?
Производители утверждают, что у них с документами все абсолютно в порядке, и я, собственно, им склонен верить, да, потому что скорее они нашли способ, как обойти вот это необязательное эмбарго, которое установили чешские власти. Это может быть разными способами, это действительно может быть там тем, что они сначала все продали израильской компании, и уже потом израильская компания продала все это в Азербайджан. Или же, как говорят некоторые источники из Баку, это было сделано как такая отверточная сборка, то есть попали туда, в принципе, части, и как в случае с машинами, когда привозят там отдельно кузов, там отдельно другие элементы, и через там 2 часа вы смонтировали машину, то таким образом попало это оружие. И тогда,
технологически это возможно?
Технологически это вполне возможно, потому что на как бы части боевых систем они все-таки менее регулируемые, чем само готовое оружие.
Для производителей, для самого чешского государства, речь идет о репутационных рисках или о чем-то большем?
Мне кажется, что, безусловно, это репутационные риски, потому что если же государство утверждает, что да, мы запрещаем своим производителям поставлять оружие в зону этого конфликта, и это оружие там оказывается, то в таком случае одно из двух. Или же государство как бы расписывается в собственном бессилии соблюдать свои же ограничения, либо там может даже быть какая-то коррупционная составляющая.
Какие риски для Азербайджана, на ваш взгляд? Я здесь не могу не поддаться конспирологическому искушению, заметить, что это все совпало с усилившимся давлением на Азербайджан со стороны Запада.
Я думаю, что Азербайджан достаточно устойчив к давлению со стороны, и, честно говоря, я не понимаю, в чем бы могла быть как бы проблема для него, да, потому что они, учитывая то, сколько у них денег, то они вполне, думаю, неплохо себя чувствуют. Да, может быть какие-то очередные ограничения, но, если честно, я в этом сомневаюсь.
В случае разоблачения подобных сделок, возможно их отмена, срыв?
Ну, учитывая то, что, как мы видели в этом ролике, оружие уже на месте, то как бы отыграть назад не получится, да, может быть, там усложнено как-то там сервис, запчасти и так далее.
О каких партиях, о каких объемах идет речь?
Ну, по крайней мере, на ролике было несколько десятков видов техники. Так что это не такая уж маленькая.
Если это долгосрочная программа, то она будет, видимо, свернута?
Мы просто не знаем, да, если это был одноразовый контракт или же какая-то более долговременная. Тут мне трудно судить.
Это был чешский журналист Ондре Соукуп. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо
искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
Парламент Грузии 117 голосами «за» и 3 голосами «против» поддержал поправки в Конституцию страны в третьем окончательном чтении. «Мы сегодня приняли историческое решение, которое станет основанием для создания такой государственной системы, которая обеспечит долгосрочное демократическое развитие страны», сказал председатель парламента Грузии Иракли Кобахидзе после голосования. Он поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании. 2 из 3 оппозиционных партий в парламенте Грузии отказались от участия в процессе. Это «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия. Движение за свободу». Депутаты от Альянса патриотов Грузии проголосовали против поправок, сообщает портал «Грузия онлайн». Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня, 26 сентября, официально открыл новый терминал Тбилисского аэропорта имени Шота Руставели. Площадь нового терминала составляет 112 тысяч квадратных метров. Он оборудован стоянкой на 5 самолетов, 250 машин, 2 коридорами для посадки и выхода, а также багажной каруселью длиной 105 метров. Фундамент нового терминала был заложен в июне 2016 года. Его строительство обошло в 33 миллиона долларов. Граждане Грузии, задержанные за нарушение режима де-факто границы, освобождены решением судов самопровозглашенной Республики Южная Осетия и возвращены на родину, сообщает пресс-служба Юго-Осетинского КГБ, передает информагентство РЕС. Решениями территориальных судов Дзаусского и Цхинвальского районов задержанные привлечены к административной ответственности в виде штрафа и после его уплаты 19 и 25 сентября выдворены в Грузию, отметили в пресс-службе. Глава самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимбат направил письмо спикеру парламента Валерию Кварче с предложением об избрании на должность судьи Конституционного суда Гиви Габния. Гиви Габния, 1971 года рождения, юрист по образованию, работал в Комитете Красного Креста и Красного полумесяца Республики, преподавателем кафедры уголовного и гражданского права юрфака Абхазского госуниверситета, замруководитель администрации президента Абхазии. Сотрудники полиции задержали в Италии и Германии 28 преступников из Грузии, занимавшихся квартирными кражами, сообщают сегодня, 25 сентября, грузинские СМИ. По данным итальянских и немецких полицейских, задержаны члены организованной преступной группировки, обокравшие за последние 2 года 85 квартир в разных городах Германии и Италии. Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, накануне принявший участие в парламентских слушаниях, заявил, что правительство предпринимает действенные шаги по сотрудничеству с правоохранительными органами различных европейских стран по выявлению преступников из Грузии.
С новостями был Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Взгляд из Тбилиси нашего постоянного тбилисского автора Гии Нодия об октябрьских выборах в Сакрибула и списках кандидатов.
15 сентября Республиканская партия представила партийный список для октябрьских выборов в Сакрибулу, совет города Тбилиси. Список привлек внимание благодаря включению в него Нино Булквадзе, активистки за права сексуальных меньшинств и открытой лесбиянки. Впервые в истории грузинской политики человек, который не скрывает своей нетрадиционной сексуальной идентичности, стал кандидатом в выборах. Более того, Нино Буркладзе свою нетрадиционность всячески подчеркивает, говоря, что выход на политическую платформу поможет ей более эффективно защищать права жертв гомофобии. Что говорит этот факт о грузинском обществе, грузинской политике и конкретно о республиканской партии? Исходная ситуация в том, что когда дело касается сексуальных нравов, грузинское общество консервативно в сравнении не только европейскими, но и российскими стандартами. Это включает как представление о женской чести, так и отношение к гомосексуальной практике. Но и то, и другое меняется, особенно в течение последних 10-15 лет. Хотя Михаил Саакашвили и его национальное движение никогда публично не защищали права сексуальных меньшинств, общий курс на европеизацию страны, видимо, способствовал тому, что сообщество ЛГБТ осмелело. Впервые люди стали публично говорить: «Да, мы такие, ну и что?» Появились организации, открыто защищающие права сексуальных меньшинств. Это вызвало и соответствующую реакцию со стороны защитников устоев, которая достигла апогея в массовом погроме против небольшого действа защитников прав ЛГБТ 17 мая 2013 года. Но уже поздно. Выскочившего из бутылки джина обратно не вернуть. Грузия еще далеко до западного стандарта, где в приличном обществе неприемлемо принижать людей за сексуальную ориентацию. Но подобное приличное общество появилось и у нас. Пока оно в меньшинстве, но это элитное меньшинство, и оно растет. То, что включение Нино Буркладзе в избирательный список вызвало не слишком большую сенсацию, само по себе признак изменений. Поборники традиции, похоже, свыклись с тем, что приверженцы содомского греха потеряли стыд и не только ничего не скрывают, но громко говорят о своих правах. Что же делать? То, что республиканская партия создала такой прецедент, я лично могу лишь приветствовать. С точки зрения прав человека взят еще один рубеж. Но не все так просто. Хотя риторика, которая сопровождала этот шаг, его общественное восприятие, в основном положительное, имеет и обратную сторону. Партия включила Буркладзе в свой избирательный список не как человека, а как лесбиянку. Для сравнения, когда Гидо Вестервеле стал лидером свободных демократов в Германии, а затем министром иностранных дел, он достиг всего этого не благодаря его нетрадиционной ориентации, а вне зависимости от нее. Немецкое общество дошло до понимания того, что для лидерства либеральной партии или руководства внешнеполитическим ведомством не имеет значения, с представителем какого пола человеку нравится жить. А Нино Буркладзе включили в список именно благодаря ее сексуальной ориентации. Тем самым республиканская партия хочет занять определенную политическую нишу. Этим я никак не подвергаю сомнению искреннюю приверженность ее лидеров принципу равноправия. Но какими бы ни были их мотивы, это их решение лишь еще раз подтверждает, что представители сексуальных меньшинств пока не являются равноправными членами общества. Как все это отразится на месте республиканской партии в политическом ландшафте страны? Прежде всего, ее смелое решение означает радикальный разрыв собственной традиции. Это политически маргинальная группа, которая имела определенную поддержку лишь в части интеллектуальной элиты. Как правило, она не осмеливалась самостоятельно принимать участие в выборах, зная, что не имеет шансов. Ее тактика была другой. Присоединиться к мейнстриму через коалиции с партиями-локомотивами, например, национальным движением или грузинской мечтой. Каждый раз это кончалось горьким разочарованием. Кроме того, таким образом партия не могла определить свою идентичность. В чем конкретно состоит именно ее платформа? Трудно сказать. Возможно, решение включить гомосексуального кандидата поможет ей, наконец, обрести собственное лицо. Если мейнстрим нас не хочет, мы пойдем против мейнстрима. Да, мы проиграем, но это было неминуемо в любом случае. Зато теперь мы проиграем с музыкой и войдем в историю. Нам больше не грозит, что про нас забудут. А дальше видно будет.
Это был взгляд из Тбилиси нашего постоянного тбилисского автора Гии Нодия.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
преддверии Дня независимости Абхазии, который празднуется в самопровозглашенной республике 30 сентября, сегодня в Музее боевой славы имени Владислава Арденба состоялась встреча с летчиками, ветеранами войны. На ней побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
На этой неделе в Абхазии проходит много мероприятий, посвященных предстоящему в субботу празднованию 24-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии. Сегодня в Сухуми в Государственном музее боевой славы имени Владислава Арденба состоялась встреча представителей подрастающего поколения с летчиками-ветеранами войны, молодыми летчиками и членами семей пилотов, погибших в войне. Идя на это мероприятие, я невольно вспоминал, как в нынешнем мае, в преддверии Дня Победы 9 мая, в этом же музее состоялись открытия фотоэкспозиции, посвященной 40 летчикам из Абхазии, воевавшим в Великую Отечественную войну, и встреча их родственников со школьниками. Встреча получилась волнующая и познавательная, а один из ее участников, герой Абхазии, бывший министр обороны Абхазии Вячеслав Эшба, который на возглавляет Сухумский аэропорт имени Владислава Арденба, отметил, что абхазские летчики, участвовавшие в Отечественной войне народа Абхазии, не уронили славу своих отцов и дедов, сражавшихся с нацизмом. И вот тот же генерал-майор Вячеслав Эшба, с начала 1993 года командовавший военно-воздушными силами Республики Абхазия, а до войны бывший командиром авиаотряда Сухумского аэропорта, в начале сегодняшней встречи передал музею реликвии военных летчиков, ветеранов войны. Затем все участники встречи перешли в зал на первом этаже музея. За столом расположилось несколько летчиков-ветеранов. Ряды стульев напротив заполнили ученики Сухумской 10-й средней школы. Замдиректора музея, кандидат исторических наук Николай Медвенский, сделал краткий доклад о боевом пути абхазской военной авиации. Начинать приходилось практически с нуля. Из-за дефицита авиатехники абхазское командование решило использовать мотодельтапланы. Их пилотами стали молодые сухумцы Аркадий Авицба, Отар Сирадзе и другие. Военный летчик российских ВВС Олег Чанба пересел на дельтаплан с суперсовременного истребителя МиГ-29, на котором летал во время службы в Советском Союзе и Российской Федерации. В первые месяцы войны дельтапланеристы совершили много дерзких вылетов и бомбежек военных объектов противника в Сухумском аэропорту, на Сухумском вокзале, в Гагре. В начале 1993 года абхазская авиация понесла большие потери. 6 января во время боевого вылета на самолете Як-40 погиб командующий ВВС Абхазии Олег Чанба. Через три дня разбился самолет Ан-2, попавший в горах в сплошную облачность. Он был куплен в одной из стран СНГ сотрудником Сухумского физико-технического института, бывшим летчиком Юрием Таргашовым. Тот сам находился в самолете вместе со своими друзьями, сотрудниками СФТИ. В дальнейшем абхазская авиация, в которую входило несколько самолетов и вертолетов, успешно действовала во время важнейших боевых операций, использовалась для транспортировки гуманитарных грузов и другого. Вячеслав Эшба так сказал, вспоминая огненные месяцы войны.
Надо было воевать не только на земле. Абхазия, родина, это наша территория. А территория это что? Это и воздушное пространство, морская акватория. Поэтому народ воевал везде. В воздухе, на море, на суше. И давали отпор врагу. Поэтому мы с вами победили.
После того, как проникновенными воспоминаниями об отце поделилась дочь Юрия Таргашова Анна, она передала микрофон своей дочке Лауре, младшекласснице, одетой в военную форму, и та прочла стихотворение, посвященное летчикам.
«Сегодня будет летная погода, а летная погода – ваша жизнь. Полет – нет лучше в мире эпизода, без неба вам никак не обойтись. Открыты вам небесные просторы, вы летчики, об остальном потом. На взлетной полосе ревут моторы. Вам домом стал вторым аэродром. Пусть станут лучше ваши результаты. Пусть завтра в небе сменит сын отца. Конечно, всем вам хватит места в небе. Штурвал надежных должен быть в руках.
Летчик и бард Вячеслав Хромых исполнил свои песни под гитару. На большом экране был показан клип про абхазских летчиков с песнями про них. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу». С обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
В последнее время жители Грузии, пользующиеся услугами местных онлайн-магазинов, часто становятся жертвами мошенников, пишет информационное интернет-агентство Business Press News. Некоторые покупатели одежды или обуви через интернет получают совершенно не тот продукт, который заказывали. Размер, форма, цвет могут отличаться. Между тем, зачастую деньги этим людям не возвращают, говорит одна из жертв мошенников.
«Я встретил Facebook-рекламу онлайн-магазина, перешел по ссылке, приобрел кое-что, что мне должны были переслать через 10-15 дней. Перечислил за это 60 лари, однако по истечении срока мне сообщили, что я получу свою вещь с опозданием. Прошло время, и мне вовсе перестали отвечать на сообщения. Мои комментарии на веб-странице стирали». Спустя долгое время мне удалось добиться возвращения 40 лари.
Еще один потребитель жалуется на магазин «Ethos Official Page».
«Я и мой друг выписали из этого магазина обувь со скидкой, нужно было заплатить 50 лари. Мы перечислили часть этой суммы, 40 лари, в качестве задатка. Остальные 10 лари должны были передать курьеру, который бы доставил посылку через 2 недели. Однако через месяц нам позвонили и сказали, что мы должны перечислить оставшиеся 10 лари, чтобы получить обувь, что мы и сделали». Потом нам очень долгое время врали, что запаздывают с доставкой. Однако ни обувь, ни деньги мы не получили до сих пор. Только спустя время я узнал, что жертвами таких мошенников становятся многие наши граждане.
В разговоре с Business Press News адвокат Кетеван Кавтарадзе заявила, что проблема эта в Грузии стала достаточно масштабной, однако пока о ней мало кто говорит. Единственное, что может сделать потребитель для того, чтобы уберечь себя от мошенников, потребовать документ, подтверждающий регистрацию субъекта, перед тем, как пересылать ему деньги. Грузия претендует на проведение чемпионата мира по горнолыжному фристайлу 2023 года, пишет сайт общественного вещателя. Как сообщил премьер-министр Георгий Квирикашвили, недавно Грузию посещали эксперты и генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта Сара Льюис. Они оценили, насколько готовы местные горнолыжные курорты к этому событию.
Они посчитали, что наша инфраструктура отвечает требованиям этого важного чемпионата мира. Естественно, до 2023 года мы должны осуществить определенную работу, однако главное, что наши курорты соответствуют всем параметрам. Если мы станем хозяевами чемпионата мира, в Грузию на него приедет около 25 тысяч человек. Это очень хорошо для популяризации зимних видов спорта в стране, что для нас задача высокого уровня. Важно, чтобы наша молодежь, дети, наслаждались этими видами спорта, участвовали в них и были бы здоровыми. Мы уже финансируем горнолыжные школы и в будущем году продолжим делать шаги в этом направлении. Будем развивать инфраструктуру.
На проведение чемпионата, кроме Грузии, претендуют Россия и Финляндия. Страна-победитель будет названа в 2018 году. В британском парламенте прошла неделя грузинской кухни, пишет информационное интернет-агентство Interpress News со ссылкой на Министерство иностранных дел Грузии. Как утверждают в этом ведомстве, по завершению этой недели грузинские блюда были внесены в постоянное меню ресторана, функционирующего при британском парламенте.
Неделя грузинской кухни «A Taste Adventure to Georgia» в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии впервые была организована по инициативе посольства Грузии. Она прошла в первой половине сентября. На мероприятии присутствовало множество посетителей, среди них члены парламента Великобритании, парламентская межпартийная группа, работающая по вопросам Грузии, и ее председатель Джонатан Джанногли. Большую часть из представленных блюд затем оставили в постоянном меню ресторана.
Цитирует заявление грузинского МИД Interpress News. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали
Говорит хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад. Хасосад. Хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Голоса». С жителями города общалась наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
И на ваш взгляд, экономическая ситуация в Абхазии улучшается или ухудшается?
На мой взгляд, стабильность, она присутствует. Я думаю, что экономическое положение идет шагами мелкими, но идет у нас к лучшему, улучшается. Я думаю, предпосылки к тому, что все будет нормально, они есть. Потому что такие радикальные какие-то методы присутствуют. Какие-то налоги там где-то добавили, что-то урезали. Все, я думаю, что старается наша власть, наши люди, которые занимаются этим, стараются улучшить все это.
Оппозиция заявляет об обнищании населения.
Если вы хотя бы вот оглянетесь по городу, да, обнищание населения, я думаю, это излишняя риторика, абсолютно неуместная. Нужно еще немножко глобальнее посмотреть в целом, что происходит в мире. Наш партнер, союзник, наш друг, такая огромная страна, как Россия, находится в таком положении, что весь мир вокруг пытается как-то ее экономически задушить. И я думаю, это очень сильно отражается на нас. Нарсо будет.
Единственное, чего Абхазии не хватает, это закон. Как только закон вступит, любой закон, в любом его проявлении, но закон, прописанный в Конституции, изменится экономическая ситуация. Это неизбежный исторический процесс. Поэтому начинать именно нужно с неукоснительного исполнения закона и абсолютной толерантности к любому нарушившему закон.
Мне кажется, что экономическая ситуация в Абхазии ухудшается, потому что жизнь идет вперед, как известно, и она с каждым днем требует все большего. С каждым разом потребности людей не увеличиваются. И мне кажется, очень ярким показателем это являются наши традиционные свадьбы, на которых мы записываем огромное количество денег. И отовсюду слышу от людей, что им практически не хватает денег ни на что, потому что вся их зарплата уходит на свадьбу, на похороны, на 40 дней, на такого рода мероприятия, на себя остается все меньше денег. Мне кажется, что хорошо себя чувствуют люди, которые заняты в частном секторе, то есть которые занимаются бизнесом, у которых есть какие-то свои предприятия, потому что люди, которые получают доход лишь от бюджета, они постоянно жалуются на то, что их зарплаты очень маленькие. Абхазские зарплаты, они не соответствуют прожиточному минимуму и плана.
Ну, мое мнение таково, что экономическая ситуация в нашей стране ухудшается. И это очень заметно. С каждым годом.
А в чем конкретно это проявляется?
Ну, у людей нету денег, на рынке все подорожало. Люди не могут себе многие позволить то, что хотят. Лилия.
Я думаю, что молодой насчет Арден Бадгур и Рауль вытянут вот это все и будет к лучшему. Потому что наметки, которые вот газет я читал, я смотрю, идет все к лучшему. Надо спокойно дожить до выборов. Я думаю, что до выборов очень много изменится.
Оппозиция говорит об обнищании населения. Вот вы что? Как считаете?
Я с Северного Кавказа уже 15 лет живу здесь, и неплохо, и бизнес, и все. Только не надо лениться, надо трудиться, надо работать. Понятно, и зарплата, и все. Хуже не будет. На сегодняшний день 100% хуже не будет. Особенно вот налоговая реформа, вот которую они начали. Если мы не помешаем народ, я думаю, что все будет нормально. Осман Адзенба.
По-моему, не улучшается, не ухудшается, на том же уровне остался.
Оппозиция заявляет об обнищании населения.
Ну и никогда богатым не был, мое мнение. Средний класс, такой же и остался. Феликс.
Я думаю, улучшается. А Саша?
Анаит Гагарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Картинки с выставки». Во Владикавказе проходит 6-й форум молодых художников Северного Кавказа «Art Kavkaz Next». Культурно-просветительская программа форума посвящена малым издательствам и личным печатным инициативам. Рассказывает наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Молодые художники, фотографы, дизайнеры Северного Кавказа в этом году знакомятся с принципами создания авторской самиздатовской литературы, переживающей новый этап развития. Куратор 6-го форума молодых художников Северного Кавказа «Арт Кавказ Некст» в этом году приглашенный из Москвы художник-иллюстратор, дизайнер, основатель микроиздательства «Самопал Букс», куратор выставок «Граунд Зин» Саша Маршани. Саша Маршани рассказал «Эху Кавказа» о программе форума.
Это работа с 10 художниками с Северного Кавказа, с молодыми художниками. У кого-то уже есть реализованные проекты, кто-то еще только закончил училище. С каждым из них будет проведена работа по созданию собственного авторского каталога с их работами. У кого-то есть исследование в городе Владикавказ, он делает, собственно, книжку с каким-то фотографическим, например, исследованием какой-то определенной темы. Вот. У кого-то это в формате подборки из портфолио, да, работ.
Это издано в формате авторских каталогов, маленьких книжек, которые будут презентованы в субботу и воскресенье, собственно, в парке.
Участникам «Арт Кавказ Некст» предстоит освоить навыки создания разного рода малотиражной, периодической и непериодической печатной продукции. Журналов, книг художника, авторских каталогов, фотоальбомов. Они соберут свои печатные издания на основе местных архивов и различного исторического, краеведческого материала, фото и графической фиксации явлений современной действительности, разработают собственные художественные проекты. Демонстрация готовых проектов видео в разных местах города планируется на базе КИБО, мобильного комплекса информационно-библиотечного обслуживания, предоставленного Национальной научной библиотекой Северной Осетии. 6-й форум молодых художников Северного Кавказа «Арт Кавказ Некст» организовал северокавказский филиал Государственного центра современного искусства в составе РосИЗО и организация ИР-Арт при поддержке Министерства культуры России, продолжает Саша Маршани.
Дополнительно к этому у нас будет в парке созданы инсталляции, которые будут сделаны из объектов, найденных в городе и в парке. И каждый художник выбирает свою собственную какую-то тему, и мы делаем некие, да, вот как скажем так, резюмейт, сделанный прямо ежеминутно из найденных объектов, скульптуры и инсталляции. Собственно, параллельно этому будет и вот печатный формат, который я, собственно, и курирую. А вот инсталляции будут созданы непосредственно совместно с Максом Эпштейном, который художник из Израиля вот приехал.
Современное искусство северокавказских художников, собравшиеся под эгидой «Арт Кавказ Некст» – это разнообразие жанров, множество способов самовыражения и неуемная творческая фантазия, а неповторимый кавказский колорит, пронизывающий и подсвечивающий, как мощный луч, все работы, безусловно, присущ каждому из авторов. Экспрессивные фигуры, выраженные в графике, инсталляции или перформансе показывают зрителю седую древность веков, незыблемость суровых адатов и непоколебимость духа горцев.
Здесь, наверное, какая-то отличительная черта вот от центральной, да, России, то в том, что есть какая-то острота, очень сильно связанная с регионом. Это чувствуется в работах, и есть авторы, которые рефлексируют на эту тему, которым это важно, что, например, не часто бывает, да, там, с художниками из Москвы, которые, ну, мало работают именно, да, с темой региона, с темой такие вещи отсылают, там, как к истории, к корням региона. Ну, то есть чувствуется в них, вот, что им интересно работать именно над этим.
Отмечает Саша Маршани. Постоянный участник форума «Арт Кавказ Некст» Елена Джетери из Махачкалы уже представила владикавказской публике свою экспозицию на выставке «Внутренний манифест» в рамках 11-го международного художественного симпозиума «Аланика». Елена отмечает, что традиционное восприятие Кавказа «горы, кинжалы и папахи» интерпретируется участниками.
Наших региональных художников, безусловно, отмечает местный колорит. Помимо того, что каждый художник высказывает свое личное мнение, очень часто в работах присутствуют какие-то объекты, связанные с местом проживания человека. И, естественно, вполне возможно, что в чьей-то работе могут быть показаны и местный колорит, и местные обычаи, традиции. Я считаю, что это большая удача и хорошая возможность показать свои работы большому кругу зрителей. А Владикавказ дает возможность как раз вот себя показать, реализовать как современный художник.
Участники форума «Арт Кавказ Next» отмечают активную работу с кураторами, как российскими, так и зарубежными. Происходит обмен опытом. Форум сопровождает разносторонняя лекционная программа, серия мастер-классов. 30 сентября в рамках проходящего 11-го международного художественного симпозиума «Аланика» на фестивале «Ground Zinfest» участники представят свои работы. Завершится форум арт-перформансом израильского художника Максима Эпштейна и мастер-классом «Зин-интенсив» от Саши Маршани. Соучастниками творческого процесса смогут стать даже посетители фестиваля. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.